Деловая библиотека. Авторский подкаст Семена Кибала. Про бизнес, книги и личностный рост.
Добрый день, уважаемые слушатели подкаста «Деловая библиотека». Меня зовут Семен Кибала. Год назад мне посчастливилось пообщаться с невероятным человеком, Андреем Мовчаном, основателем инвестиционного фонда «Мовчанс Групп». Тогда мы разговаривали про политику. Но с тех пор тема моего подкаста больше сместилась в сторону инвестиций. Поэтому сегодня я решил пригласить настоящего профессионала в этой теме, но также связанного с упомянутым фондом. Сегодняшний гость Елена Черкова, партнер Мовчанс Групп и управляющий фондом Гайст. Уверен, что нас ждет очень увлекательная дискуссия. Елена, добрый день.
Добрый день,
Семен. Насколько я понимаю, что вы сейчас живете на Кипре, и мой первый вопрос, а это связано с пандемией коронавируса, налоговыми преференциями, или, может быть, причины больше схожи с причинами отъезда Андрея в Лондон?
На самом деле, и со всем этим вместе, и ни с чем из этого конкретно. Да, пандемия повлияла, я не хотела проходить карантин в Москве, и я вскочила в последний самолет, который прилетал на Кипр, с которого еще пускали нерезидентов перед закрытием границ. Я просто не думала, что это продлится так долго, то есть они закрыты для россиян до сих пор. То есть это повлияло. Что касается налогов, я могу сказать, что здесь налоговая ситуация для не граждан Кипра, а вот таких, как я, она гораздо более благоприятная, чем в России, потому что здесь нет налогов с капитала. То есть если у вас есть дивиденды, вы не платите налоги, если у вас есть прирост капитала, вы не платите налоги. Просто в моем случае это не очень сильно влияет, потому что у меня есть доходы в России, я на них плачу тогда, соответственно, не 13, а 30. То есть у меня особого выигрыша нет, поэтому налоги здесь, да, выгодно. То есть это как бы как совет другим людям, но в моем случае не сыграло роли. А что сыграло роль, это то, что мы обязаны управлять фондами не с территории Российской Федерации, потому что в России это лицензированный бизнес. Мы же управляем не с территории РФ и не получали в России лицензии никогда не будет.
Но тем не менее, возвращаясь, если к налогам, то вот есть в налоговой системе Российской Федерации такой изъян — налог на курсовую разницу. То есть инвестор, даже если он зафиксирует убытки в валютных активах, но при этом курс доллара вырос, то налоги все равно придется платить. Это вот как-то нелогично. И насколько я понимаю, что все-таки уехать в другую юрисдикцию — это один из легальных способов избежать такого недоразумения.
Да. Вот проблема в том, что налоги считаются исключительно в рублях, поэтому вы могли, заработав убытки в валюте, заплатить налоги, потому что в рублях вы заработали прибыль. И честно сказать, может быть, даже я не то что за изменение налогового законодательства, понимаете, если каждому гражданину разрешить считать налоги в той валюте, которую он считает правильным, да, то, наверное, это дурацкая налоговая система. Кто-то будет считать в иенах, кто-то в швейцарских франках. Я на самом деле считаю, что проблема — это в российской инфляции обесценивание рубля. Вот это, конечно, безобразие. То есть в любом случае, когда мы держим рубли, и они обесцениваются, это налог, это инфляционный налог, он в экономической литературе называется сеньораж, налог сеньора, то есть того, кто выпустил эти деньги в обращение. Да, все мы платим. Да.
И что нужно сделать, чтобы, ну, не платить вот эту вот ерунду? Нужно уехать на сколько-то месяцев, например, на Кипр?
На самом деле, если вы, например, занимаетесь инвестированием в акции или в облигации, у вас большой портфель, то здесь как бы есть два пути. Первое, вы подбираете такие инвестиции, чтобы не продавать бумаги длительное время. Знаете, как Баффет, который говорит: я покупаю акции навсегда. И в год, когда вы хотите продать, вы просто уезжаете за границу, становитесь налоговым нерезидентом, и в этот год продаете. Это один вариант. Есть второй, более простой вариант. На самом деле вы можете в какой-то фонд отдать свои деньги, и сам фонд уже будет покупать и продавать. И пока весь этот оборот бумаг происходит внутри фонда, вы, собственно, ничего не должны, потому что формально с точки зрения российской налоговой Российской Федерации вы держите паи фонда. И чтобы не, какая бы купля-продажа бумаг ни происходила внутри фонда, ваши бумаги неизменны. То есть вы можете купить паи фонда, которые вам нравятся, и держать их. Но все равно, опять, если вам захочется продать паи фонда, и вы не захотите платить налоги, то надо будет выехать.
Ну хорошо, если мы уезжаем, и мы перестаем быть резидентами Российской Федерации, мы не платим налог на курсовую разницу, но ведь в других странах налог выше, чем 13%, или есть еще более выгодные юрисдикции?
Нет, но вот Кипр, на Кипре нет налогов. На Кипре нет налогов. На, вот именно такого вида налогов для неграждан Кипра нет, и это действует первые 18 лет. Я думаю, что всем нам этих 18 лет хватит. Потом там они начинают взимать, но, как говорит тот же Андрей Мовчан, ведь он тоже уехал в Лондон, где тоже очень льготное налогообложение для вновь прибывших нерезидентов, оно действует там много лет, ну там ступенчато. И он говорит, что ну а когда истекут мои 15 лет, я перееду в другую страну. То есть так можно путешествовать по миру. Вам на самом деле не так много стран нужно, потому что эти льготы, они лет по 15-18, то есть достаточно сменить 2-3 страны и все. Больше вы не проживете.
А сколько нужно жить на Кипре, чтобы вот стать нерезидентом? Полгода?
60 дней. Но там есть еще другие требования. 60 дней всего. Нет, чтобы стать налоговым резидентом Кипра, 60 дней достаточно прожить. А чтобы стать нерезидентом Российской Федерации, надо жить больше 183 дней в году за границей. Но в этом году они сделали послабление. То есть вы можете, если вы прожили в России только 3 месяца, вы можете выбирать резидентство. Такого раньше не было. То есть они сделали исключение из-за пандемии.
Ну, Андрей уехал, я так понимаю, что не только из-за вот этих моментов. Я читаю его интересный блог «Дневник записи». Он написал, что очень интересную цитату, что в Москве можно зарабатывать с теми, кто у власти, либо им прислуживать, а остальные виды бизнеса сравнительно с аналогами в других странах убыточные. Вот это как-то отражается на фондах, на управляющей компании Мовчанс Групп?
А можно я так сначала вернусь вот к налоговой ситуации, потому что я прекрасно знаю, как управляются деньги Андрея. Вот я уверена, что в его решении налоговый момент не был главным, потому что он как раз из тех инвесторов, которые не продают и держат деньги в фонде, но держат там годами и держат. То есть у него не возникает налог, и он бы мог, конечно, никуда не выезжать. То есть я 100% знаю, что здесь это не основной мотив. Значит, что касается вот вашей цитаты, я с ним на эту тему не говорила, но, как я думаю, он описывает просто общую ситуацию, а совершенно не свою. Мне кажется, что это как бы в общем, как он видит состояние экономики России. Он описывает, конечно, не свою ситуацию, потому что у него бизнес никогда не был ориентирован на Россию. Но, во всяком случае, последние годы, когда он создал фонд, он создал в 2016 году, у него не был бизнес ориентирован на Россию. Российские бумаги он не держит в портфеле фонда. Так что я думаю, что это его не касается ни то, ни другое.
Да, благодарю за этот комментарий. Ну, а если вот мы уже несколько раз упомянули о том, что стоит держать, и, как вы сказали, цитату Баффета о том, что нужно покупать навсегда. Ну вот есть такие признанные гуру, как Уильям Бернстайн, Джон Богл, Гарри Марковиц и много-много других, которые в своих работах писали, что пассивная стратегия долгосрочно выигрывает активное управление. Вы в это верите? И стоит ли простому инвестору пытаться выбирать отдельные акции, а не инвестировать в индекс целиком?
Я в это верю и не верю, потому что я думаю, что в среднем она выигрывает, но есть отдельные управляющие, которые обыгрывают индекс. И у меня, кстати, есть серия статей на The Bell про стоимостное инвестирование, и она, в общем, открывает эту статью, по-моему, это первая или вторая, которая описывает, там есть список управляющих, которые обыграли индекс на длинном интервале, обыграли существенно. Такие есть. На самом деле проблема не в том, то есть обыграть индекс не очень сложно для некоторых умных, образованных людей. Вопрос не в этом, вопрос в том, как простому инвестору найти такого человека. То есть обычно люди узнают о таком человеке, когда он уже знаменитый. А когда он уже знаменитый, то что это значит? Он свой фонд уже не пускает, потому что один из самых простых, одно из самых таких явных конкурентных преимуществ – это управление маленькими деньгами, потому что на маленьких деньгах гораздо, управление маленькими деньгами обыгрывать рынок гораздо проще. Даже если вы торгуете опционами, И вот у нас фонд маленький, но даже я сталкиваюсь с тем, что когда я хочу продать нужное количество опционов, это бывает сложно. Бывает, что у меня за день продается половина позиции, да, а мы очень маленький фонд. Представляете, что такое реализовывать ту же стратегию для миллиардного фонда? Поэтому, если человек уже стал знаменитым, у него фонд, как правило, закрытый. Либо вы в него, в принципе, не можете войти, если это взаимный фонд, то есть это фонд, который котируется на бирже, то что это будет означать? Это будет означать, что вы не сможете зайти в этот фонд напрямую и купить акции по номиналу, ну, не по номиналу, а по стоимости активов, то есть по котировкам, которые отражают стоимость активов. А вы сможете купить эти акции только на бирже, и их стоимость будет выше стоимости чистых активов. То есть на самом деле вы переплатите. И если, грубо говоря, фонд там зарабатывает доходность 12%, а вы купили с премием к рынку 50, то там в ближайшие годы вы будете зарабатывать 8-9, и вот эта вся разница, она уйдет продавцу этих паёв, то есть тому, кто купил, когда этот управляющий был неизвестен. Это серьезный вопрос идентификации таких управляющих, когда они еще молодые. И, кстати, с Баффетом так было. Все узнали о Баффете, когда он уже был большой. Другое дело, что ошибочно думают многие, что Баффет управляет фондом. У Баффета публичная компания, поэтому в нее в любой момент можно зайти. Там не бывает закрытости, да, в любой момент можно зайти. Но вот публика узнала о Баффете, когда он уже был, да, то есть управлял ей, ну, 67-го, будем считать, 66-го. Ну, в 91-м о нем заговорили, в общем, более-менее, то есть через... Ну, через 35 лет, считайте. И, кстати, доходность резко снизилась. То есть в те годы, когда о нем никто не знал, он генерировал гораздо большую доходность, чем стал в те годы, когда о нем узнали.
Ну, про Баффета у меня будет отдельный блок вопросов. И все-таки, стоит ли простому инвестору искать ту управляющую компанию, которая обыграет индекс, и при том, как я считаю, что все-таки там будет комиссия-то повыше, чем просто за покупку там ETF, и в итоге то на то может и выйдет.
Вообще, на самом деле, вопрос сложный, потому что если вы хотите зайти в индекс, нужно все-таки какими-то азами финансовой грамотности обладать и понимать, что если вы зайдете в индекс, скажем, на пике, и потом он упадет, как это было в 2008 году, вы можете очень много потерять. То есть, ведь не обязательно, я на самом деле не настаиваю, что управляющий должен обязательно обыгрывать индекс. Управляющий может показывать результаты, как у индекса, таких стратегий полно, но показывает меньшую волатильность. То есть, когда рынок растет вверх на 50, он будет, на 50% он будет расти на 25, но когда падает на 50, он будет падать на 25. И это тоже большая ценность, он будет тоже приносить пользу инвесторам, потому что если вам срочно нужно выйти, например, деньги на операцию, да, все у вас обесценилось на 50%, вы знаете, что это вырастет через 3 года, но нужны деньги сейчас. Поэтому разные есть стратегии, и вот таких стратегий, которые давят волатильность и показывают доходность не очень высокую, но с низкой волатильностью они тоже имеют ценность. Поэтому выигрывать – это не единственная стратегия принесения пользы.
Ну, все-таки долгосрочное пассивное инвестирование, оно активируется на годы, поэтому даже если бы кто-то зашел в 2008 и усреднялся, покупал, он бы спустя эти 7-8 лет кризиса в итоге вышел с небольшим плюсом. И притом даже здесь хочется упомянуть фразу, по-моему, Бернстайн ее писал, о том, что инвестирование, ну, для большинства инвесторов – это не про то, чтобы стать богатым, а про то, чтобы не умереть нищим.
Ну, я хочу сказать, что если вы долго сидите, да, действительно, причем 2008 год даже не лучший пример, потому что это был не худший год в истории для инвестирования. Вот начало 2000-го, это пик доткомовского пузыря, он был гораздо хуже, но на самом деле, если вы зашли на пике доткомовского пузыря и сидели до сегодняшнего дня, вы заработали порядка 5%, это смысла не имеет, потому что только вы зарабатываете на облигациях, которые не так волатильны, и вам нужно было пережить два огромных падения. И плюс в истории есть прецеденты, когда, если вы заходите на пике пузыря, то вы никогда не вернете свои деньги. Классический пример – это Япония, где пузырь начал корректироваться в первые торговые дни 90-го года. В конце 89-го индекс Никей был 40 тысяч, он упал до 10, то есть 4 раза. Казалось бы, не ужасное падение, то есть в Америке, ну, падения в 4 раза случались, да, то есть в том же 2000 году там было огромное падение. В 29-м году было падение, в 29-32-м в 10 раз, но отличие японского индекса в том, что он не восстановился, то есть с 90-го по 20-й прошло 31 год, да, где сейчас Никей где-то 24 тысячи. То есть на самом деле вы сидели 30 лет и не вернули свои деньги.
Ну вопрос диверсификации, инвестировать в Японию, в Америку и в Россию, и тогда бы все бы... было гораздо приятнее в портфеле.
Ну, я против слова «Россия» здесь. Я думаю, что Россия не помогает диверсифицироваться, а только увеличивает риски.
Ну, хорошо, раз вы задели тему кризисов. Я вот недавно разговаривал со своим брокером, и как раз про коронавирусный кризис. И он ответил, что, я говорю, когда мы восстановимся, как быстро, ну, в общем, эти типичные разговоры простых инвесторов и брокеров. И интересно услышал комментарий о том, что никакой второй великой депрессии сейчас в наше время быть не может из-за высокой технологической базы, то есть возможности быстро реагировать. Как вы считаете, вот в наше время возможен такой сильный и продолжительный кризис, как ну, в 30-е годы тогда в Америке?
Я думаю, что невозможен, но я думаю, что причина другая, причина не в технологической базе. Вы сейчас про какой кризис? На фондовом рынке или в реальной экономике?
Ну, там же совпало, я так понимаю, ну, 29-й, там, 30-й.
Да, ну, там просто на фондовом рынке падение было в 10 раз, а реальная экономика, там разные индикаторы упали, что-то на 15%, что-то на 30%, что-то на 50%. То есть, на самом деле, кризис на фондовом рынке был больше из-за высокой закредитованности инвесторов. То есть, у них возникли маржин-колы, им пришлось закрывать позиции. Сейчас это невозможно, но остальная причина, что государство стало активно вмешиваться, они будут душить зародыши, это любое падение, и падение жизненного уровня, и падение фондового рынка, и будут просто разными способами, типа уменьшение процентной ставки, а когда процентная ставка уже ноль, и дальше уменьшать некуда, отрицательные процентные ставки не работают, они будут увеличивать предложение денег и так далее. На самом деле это тоже имеет свои причины. Одна из причин, что когда мы говорим о 20-х, люди не были так закредитованы. Например, до 20-х практически не модно было покупать дома, жилье, квартиры в ипотеку. А люди копили всей семьей, всей большой семьей, жили несколько поколений в одной квартире. Если не хватало чуть-чуть, то могли взять ипотеку и всеми силами выплачивали очень быстро. То же самое потребительское кредитование только в 20-е годы, в общем-то, и начало развиваться, или кредитование под покупку автомобиля. И поэтому, когда у вас, в общем-то, нет долгов, а жилье собственное, и медицина не такая дорогая, какая она сейчас, то вы, в общем-то, можете выживать. Если вы сейчас безработный, у вас ипотека, у вас потреб кредиты, у вас вас уволили, у вас пропала медицинская страховка, вы не можете выживать. То есть очень сильно изменилось общество, и оно зависит от стабильного дохода не так, как раньше.
Ну и плюс недавние, ну, скажем, если говорить про нашу страну, Россию, то недавние ограничения для неквалифицированных инвесторов. Это же тоже шаг в сторону того, чтобы регулировать и чтобы простые люди, начинающие инвесторы, не совершали глупых маржин сделок и не колебали экономику так сильно.
Ну, я считаю, что наше регулирование, оно в принципе идет в неправильном направлении, потому что основной целью регулирования должна быть действительно защита инвесторов. Если вы хотите защиту инвесторов, запретите им вкладывать в российские бумаги и разрешите вкладывать в американские как можно больше, да, и применяйте налоговые льготы к вложению в иностранные бумаги. Они же хотят стимулировать вложения в российские, а это смысла не имеет, то есть... У нас действительно, если вы посмотрите, с учетом наших регулярных девальваций и обесценивания рубля, если вы попробуете найти компанию, чья выручка и чистая прибыль стабильно растут в валюте, то таких практически нет. И поэтому толку защищать не от того защищают. Но запретите им в российские бумаги вкладывать, и все будет сильно лучше. Вот скажите в индекс S&P, пожалуйста, да, там с сильными колебаниями, а в российские не надо. И результат будет лучше.
Ну, в России, в принципе, инвестирование только-только начинает набирать обороты. Но на самом деле все еще огромное количество людей рассчитывает на государственную пенсию. И вот мне сейчас, как инвестору, не совсем понятно. То есть я понимаю, как можно выживать на ту пенсию государственную, но как жить, мне совсем непонятно. Вот, Елена, как вы считаете, может ли новая программа с накопительной пенсией помочь нашим согражданам?
А я, честно говоря, не знаю, что это за новая программа с накопительной пенсией. Вы сейчас что имеете в виду? Мне всегда казалось, что накопительная пенсия у нас была, и ее у нас отняли. И как раз реформа направлена на то, что накопительной пенсии по сути нет.
По-моему, есть две части. То есть обязательная пенсия, которую вот делает работодатель, отчисляет страховые взносы, и она тоже как-то там копится каким-то хитрым способом. А есть вторая, где людей призывают к тому, что «а вы давайте сами докидывайте». И тогда мы их инвестем, и вы получите гораздо больше. И вот я недавно зашел на сайт, мне тут рассылка пришла от Сбербанка, там у них называется некоммерческий пенсионный фонд. Я зашел и вспомнил, что 3 года назад где-то я делал какую-то операцию в Сбербанке, и мне говорят, а открой вот этот фонд. И я подумал, а почему нет, вот 1000 рублей, держите. И вы знаете, Лена, я зашел сегодня перед нашим эфиром, посмотрел, я накопил 218 рублей. То есть это примерно доходность 7% в рублях. Ну, то есть за 3 года я накопил, получается, плюс 20%. В принципе, как будто они вкладывали просто в ОФЗ или что-то вроде. Но рубль при этом обесценился за 3 года довольно сильно. Как можно и воспользоваться этими деньгами? Там хитро. То есть вы не можете их использовать там либо до пенсии, либо, наоборот, до пенсии. Там, вы можете снять с каким-то дисконтом. Какая-то история. Ну вот, может быть, вы знаете чуть больше про вот эту часть, где людей призывают докидывать в эту вот накопительную часть своей пенсии будущей.
Да, я знаю чуть больше, да, но первую проблему вы сами назвали, она состоит в том, что нельзя копить в рублях, потому что с учетом девальвации, в общем-то, да, нельзя копить в рублях. Денег в долларах, там, в евро будет меньше, скорее всего. То есть мы сейчас как бы сходу не посчитаем, но наверняка это минус или около нуля. Есть вторая проблема. Я в свое время делала научные исследования по той накопительной пенсии, которую в 2014 году отменили. И мы смотрели результаты инвестирования на очень длинном интервале нашими негосударственными пенсионными фондами. Сразу вам скажу, что Сбер был очень низко в рейтинге. И мы анализировали там 40 с лишним фондов, но по которым нашли данные там, с 2008 года. Только 3 из них обыгрывали инфляцию, то есть в среднем. А медианный фонд, он проигрывал инфляцию, то есть вы зарабатывали отрицательную доходность. Да даже те 3, которые обыгрывали, вкладываться было нельзя. 2 совсем крохотные, 1 тоже такой сомнительный. И в один, который показал бешеную положительную доходность в 2008 году, мы даже звонили и говорим, что у вас на сайте опубликовано. То есть вообще в 2008 году потеряли все. То есть инвесторов, кто что-то заработал, нет. Вот как вам удалось? Они нам в открытую сказали, что у них неверные данные на сайте. Ну, с целью маркетинга вывешено. То есть на самом деле практически нет ни одного фонда, кто бы обыграл инфляцию. И я даже считала, что если вложитесь в популярные фонды, там крупные, это Сбер и ВТБ, то сколько денег вы потеряете в реальном выражении через 20 лет. И у меня получались такие результаты, что если вот вы вложили там 1000 рублей, то через 20 лет даже в рублях, но в те же самых рублях, то есть с учетом инфляции, у вас оставалось там, если вы вкладывали в Сбер процентов 20 с чем-то, у ВТБ процентов 30 с чем-то. То есть все это в общем гарантированный минус. И тоже это достаточно бессмысленное мероприятие, потому что они умудряются вкладывать так, чтобы в реальном выражении зарабатывать минус. И здесь возникает очень интересный философский вопрос. И в Великобритании, и в Штатах людям разрешено управлять своими пенсионными накоплениями. У нас нет. У нас как бы людей от чего-то предохраняют. Это спорный вопрос, надо предохранять или нет, потому что если вас как бы не посадить на велосипед, вы никогда не научитесь ездить на велосипеде, да, то есть если вы не будете управлять, вы не научитесь. В Штатах совершенно спокойно разрешают. Вот у меня ощущение, что если бы у нас разрешили управлять своими пенсионными накоплениями, то население выступило бы лучше и даже люди, которые не имеют финансовой грамотности. Потому что у меня ощущение, что во многих фондах они просто разворовываются разными методами. Я не говорю сейчас про Сбер, конечно, а разными методами. И я даже могу это доказать. На самом деле это очень интересно. И инвестируется это... Ну, то есть если просто, грубо говоря, покупать ФЗ, доходность будет выше, чем они показывают, значит, они еще что-то не то делают. Значит, почему я утверждаю, что есть фонды, которые разворовываются? Мы имеем прецедент с фондами Бориса Минца, да, который сейчас скрывается в Лондоне, который там оставил пенсионеров без накоплений. А, к сожалению, мы не можем сделать такое научное утверждение, что деньги были украдены. Почему? Потому что... Не можем сделать такое утверждение, базируясь на том методе, о котором я хочу рассказать. Потому что, когда он скупал эти пенсионные фонды, известны цены, но эти цены не подтверждены официально. То есть во всех статьях будет написано по источникам из отрасли. То есть как только вы начнете его обвинять, он также скажет, что там источники из отрасли недостоверную информацию дали. Но если вы посмотрите на цены, по которым он скупал эти фонды, это цены, при которых его управленческая деятельность, то есть это инвестиции для него неокупаемые. Понимаете, там, если вы потратили 300 миллионов, а в следующие 20 лет заработаете 100, то возникает вопрос, зачем вы потратили 300 миллионов, так? Ответ очень простой. То есть вам выгодно покупать фонды за такие деньги, только если вы потом начнете там замещать качественные активы на некачественные. То есть, грубо говоря, что он делал, там облигации своих компаний, продавал качественные активы и вносил облигации подконтрольных ему компаний, которые потом не платили по счетам, банкротились. И так были выведены деньги. Вот таким способом, в общем, очень легко доказывается, что многие из них там недостаточно чистоплотные. То есть есть еще и такой риск. Потери денег вот таким путем. Поэтому ничего это не дает. Даже у вас есть свободные деньги, и вы будете так копить, ничего это не даст под управлением таких людей.
Я не очень знаком с этой схемой. То есть был какой-то человек, который скупал некоммерческие фонды, как раз те, в которые люди дополнительно инвестировали свои деньги. И затем он хитрым способом их как бы вымывал себе.
Да, потому что если он проверяет активы, если это качественные активы, ликвидные, их можно продать на рынке. Вы можете туда поставить некачественные активы взамен этих качественных, одни продать, другие купить. А те потом это будут облигации, по которым будет объявлен дефолт, да? И, к сожалению, вот здесь вот у нас недостаточно жесткое регулирование. Вот у нас таким хламом разрешают пенсионные фонды наполнять, вот здесь вот можно было бы ужесточить.
То есть мало того, что государственная пенсия невыгодная, потому что долгосрочно она даже не перекрывает инфляцию, еще и нет гарантии, что в будущем государство или даже, ну не государство, даже какой-то хитроумный чиновник или предприниматель не заберет наши деньги таким варварским путем.
Да, но прецеденты уже были, вот Минск это прецедент. Это очень большой прецедент.
Как вообще, Елена, вот в двух словах, как работает пенсия в России и как работает пенсия в Америке и Европе? Есть ли какие-то существенные разницы?
Ну, если грубо, то, конечно, в Америке нет солидарной системы. Работодатель откладывает на ваше имя, а там вы сами откладываете на ваше имя, причем вы можете этим управлять, даже тем, что откладывает работодатель. В Европе больший фокус на государственные пенсии, там в Германии, но они, конечно, высокие. Отсюда следует, что если у нас, даже если покупка жилья невыгодна, все-таки надо как-то его купить и выплатить ипотеку до выхода на пенсию, потому что с пенсии вы не сможете арендовать квартиру, то в Германии, соответственно, на пенсии они совершенно спокойно живут, там семья на две пенсии.
Есть еще пример с норвегами, которые своим пенсионным фондом скупают полмира.
Ну, он не применим для большинства стран, потому что там очень мало населения и очень много нефтегазовых запасов, и поэтому у них огромный фонд. То есть как бы там накопления на душу населения, они огромные, и таких прецедентов в мире очень мало. Это на самом деле пару провинций Канады, где там эти фонды там не на уровне государства, а на уровне провинций. И у Австралии есть похожий фонд, но там население гораздо больше. Ну и у некоторых стран Персидского залива. Но они не пенсионные. Вот все вот эти там фонды Абу-Даби, Катар, там они не пенсионные. Не четко нацелены на пенсии. Вот фонды будущих поколений, это именно там Австралия, канадцы и Норвегия.
Ну вот насколько мне известно, есть то, что вот мы создаем индивидуальный пенсионный план, про который я сказал, где я за 1000 рублей вложил и за 3 года заработал 20% в рублях. Это как аналог американского вот известного 401k. Это той программы, через которую в которой как раз американцы активно вкладывают и накапливают себе доход. В Америке же это работает, то есть теоретически, если бы наш индивидуальный пенсионный план перевели бы хотя бы частично в твердую валюту, а не та, которая девальвирует раз в десятилетие, в пятилетку, то, может быть, и у нас это заработало, потому что разбираться в том, что такое ETF, покупать, какой ETF покупать российского рынка, американского, проще же все-таки слово «пенсия» немножко конвертировать и донести мысль о том, что ты обеспечь сам себе пенсию, а не жди, пока твои дети обеспечат пенсией тебя.
Ну да, но конвертировать валюту – это правильная идея. Вопрос, что конвертировать валюту тоже непросто, потому что банковские депозиты в валюте также не работают, особенно в евро, да, и в долларах тоже в последнее время, поскольку банки стали давать нулевые ставки по депозитам и даже отрицательные по ставкам евро, поэтому это все равно должны быть облигации, акции, это, в общем, не так просто, то есть все равно надо думать, во что вложить. Но да, несомненно, результат был бы лучше. Он, безусловно, в Америке лучше гораздо, потому что американский фондовый рынок – один из лучших фондовых рынков мира по темпам роста. И в 20 веке он был на втором месте после Швеции. Я думала, что в 21 веке он на первом месте, то есть это один из лучших рынков. Почему в России все это невозможно? Потому что у нас, собственно, нет развитого финансового рынка. То есть наш фондовый рынок, он хуже развит, чем до революции 17 года. То есть там гораздо больше бумаг котировалось, гораздо больше секторов, хотя экономика должна была стать более сложной, да, но там, например, там банковский сектор активно котировался, все региональные банки, их очень много было, а сейчас у нас там сколько банков котируется. И пока у нас не будет развитого финансового рынка, копить на пенсию, инвестируя финансовый рынок в стране, в которой, по сути, хорошего финансового рынка нет, это довольно бесперспективное.
Ну а в целом могут вообще небогатые, простые люди заниматься инвестированием в акции?
Да, но я бы просто не отдавала все и не отдавала последнее. То есть я бы не вкладывала, именно потому что это волатильно. То есть инвестиции в акции, чтобы быть успешным инвестором, надо иметь длинный инвестиционный горизонт. Это означает, что нужно оставлять подушку на срочные нужды. Там заболел, там родилась тройня, нужно больше квартиру и так далее. Вот если есть такая подушка, то небольшой кусок можно инвестировать в акции.
Ну, а я знаю, что в США есть целое движение, которое называется Financial Independence Retire Early. Твердая пенсия, ранний уход, когда молодые люди откладывают большую часть своих доходов с зацелом то, что уже там к 40-50 годам будут жить на процент от накоплений. И вот как вы считаете, где этот баланс между накоплениями и тратами?
Очень сложный вопрос, то есть очень много факторов влияет. Ну, пункт первый, что если вы в 40 лет уйдете на пенсию, вам хочется уйти в 40 лет на пенсию и больше не делать ничего и лежать под пальмой?
Мне точно нет.
Вот, я как человек, который давно живет на Кипре, я вот точно знаю, что я не хочу ничего не делать и лежать под пальмой. То есть у меня очень много работы, и в этом спасение, потому что, ну, невозможно лежать под пальмой, да? Это для начала.
Но здесь я подправлю то, что ведь многие люди работают, большая часть людей, не мы с вами, Елена, кто занимается просто идеальной, прекрасной, любимой работой. Большая часть людей работает на нелюбимой работе, и у них есть реально вот работа. Когда меня спрашивают: Семен, вот ты ходил сегодня на работу? Я думаю, а ходил ли я на работу? Потому что я не хожу на работу, это моя жизнь, она прекрасна. Каждый день все, что я делаю, мне нравится. Но большая часть людей работает на нелюбимой работе, поэтому в 40 лет они могут наконец-то уйти с нелюбимой работы и начать заниматься вязанием, плетением, тенем из бисера, красить стены, все что угодно. То есть, по сути, они начинают заниматься, не умея зарабатывать, но они занимаются чем-то, своей любимой деятельностью, и при этом про деньги не думают. Вот я это так воспринимаю.
Это хорошая идея, но мне кажется, что большинство людей, которые работают на нелюбимой работе, типа там подают гамбургер в Макдональдсе, они не могут скопить на раннюю пенсию. То есть на раннюю пенсию могут скопить люди, которые зарабатывают очень много, и мне кажется, что в большинстве случаев это любимая работа, потому что, ну, если работа нелюбимая, ты просто, мне кажется, не сделаешь карьеру. Ну, то есть есть отдельные исключения, да, там люди выгорели, там, шифтинг. Вот, то есть смотрите, вот один фактор, да, хотим ли мы рано, второй, естественно, там не все могут, то есть как раз есть обратная корреляция, да, то есть самая противная работа, если я чищу туалет, и я и получаю копейки, и мне вот как раз мне придется работать дольше. Ну, и третий фактор, есть такая знаменитая книга «Мой сосед миллионер», которая в Штатах продалась тиражом 2 миллиона экземпляров, где как раз вот этот образ жизни, он педалировался. То есть там, это социологическое исследование, очень много миллионеров было опрошено, и выяснилось, что на самом деле это не белые воротнички, и они носят дешевую обувь, дешевые часы, ездят на каком-то грузовичке, но это какой-то мелкий бизнес, типа там водопроводчик, но у которого свой бизнес, да, там свое оборудование. Вот, эти люди ни на что не тратят, они копят. Значит, есть две как бы критики этой книги. Одна критика, это очень важная, вот Роберт Шиллер, Нобелевский лауреат по экономике, он как раз финансист, он сказал, что если вы так себя вели и всю жизнь копили, и потом вложили на пике пузыря, а книжка как раз примерно тогда и выходила, в 2000 году, то вы не получили ни потребления, ни инвестиций, потому что там потеряли почти все, да, в этом пузыре, и у вас нет ни того, ни другого. То есть на самом деле вы можете так себя вести, если вы понимаете, как инвестировать. То есть обязательно нужно понимать вторую сторону медали, обязательно. Без этого копить бесполезно, лучше тогда тратить. То есть тогда, кстати, я знаю массу людей, которые разорились, и все, что с ними осталось, это там скажем, лучше, это воспоминания о поездке в Антарктиду, то есть когда они были богаты, они могли себе позволить. Ну и, в общем, вторая сторона этого дела, что там вы не ходите в театр, грубо говоря, там вы не путешествуете, но вы можете жить такой жизнью, если вам нравится. Мне не нравится. Я мод. При том, что я финансист, я как бы сама, я мод. Я очень много трачу на путешествия. Я стараюсь покупать самые лучшие билеты, жить в самых лучших гостиницах. Мне так нравится, потому что я не верю в реинкарнацию, что у меня будет другая жизнь. Я знаю, что жизнь одна, что кирпич на голову бывает падает. Вот как этот ковид пришел, и там кто-то умер, да. Я просто лично, я не советую всем так жить, как я, но просто я живу так. Я особо не думаю. Мне кажется, что если вкладываться в саморазвитие, в профессиональные навыки, то ты без денег, без работы не останешься. Я вот почему-то думаю, что я не от недостатка денег умру. Вот у меня такое ощущение.
Пару тогда комментариев ставлю. Но все-таки вот вы говорите про то, что эти люди обычно работают на какой-то низкооплачиваемой работе. Но вот среди моих знакомых есть несколько людей, которые работают на высокопоставленных должностях, топ-менеджеры компаний. И они работают просто 24/7, и они действительно выгорают, и это видно, что они, у них даже есть вот негласное правило внутри коллектива, они там своими цацками хвастаются, у кого новая машина, у кого новый телефон. Я хожу, например, со старым телефоном, потому что я понимаю, я вкладываю там деньги в фондовый рынок, или же я обновляю что-то в своем бизнесе, для меня это не важно, а у них просто такой поток денег, они не инвестируют, и они просто их тратят. И если в этот момент, может быть, переключить рубильник на то, чтобы начать разбираться хоть немного хотя бы в индексном инвестировании, то со временем можно действительно уйти и сказать: я всегда хотел кафешку на Бали, я всегда хотел рисовать и хотел разводить шпицев. Вот. И можно, по сути, даже при такой высокой должности уйти на работу, которая может быть все-таки больше для души. И часто же бывает, что такая высокооплачиваемая работа, она выжигает дотла.
Да, но я согласна, что если у вас только денег, то, конечно, нужно инвестировать. Но вот с чем бы я поспорила, дело в том, что если у вас уже много денег, и вы инвестировали в фондовый рынок, нужно ли перенаправлять инвестиции в кафешку на Бали, я, в общем, не уверена, потому что, ну, мы в семье, мы там... У нас есть какая-то лишняя недвижимость, мы ее сдаем, и даже по сравнению с недвижимостью, то есть даже недвижимость по сравнению с акциями, это очень тяжело. То есть акции очень легко хранить, они там есть не просят, они где-то просто лежат, им элементарно торговать. Там с налогами все просто, мы уже это обсуждали в начале, да, если у вас большая продажа, вы просто уехали и так далее. То есть я бы просто точно не стала перекладываться в кафешку на Бали, потому что это куча проблем и совершенно и очень маленькие доходы. То есть, если хочется делать что-то для души, то у меня бы это точно был не бизнес. Ну, то есть, я бы, может быть, делала какие-то женские украшения, продавала их, но не ради того, чтобы зарабатывать на жизнь. Я бы оставила деньги работать в ценных бумагах.
Да, но я говорю здесь не про то, чтобы забрать все деньги, а как раз вот это вот движение FIRE, они как бы сколотили свой баланс, свой портфель собрали, и он им дает какие-то деньги для жизни. И поэтому можно пытаться пробовать себя где-то и создавать там эту кафешку на Бали не для того, чтобы зарабатывать дополнительные деньги, потому что они уже обеспечены, а для того, чтобы просто комьюнити какое-то собирать, общаться и вот просто жить полной жизнью, делать что хочешь.
Да, только главное в этом не обсчитаться, потому что очень часто люди закладывают там доходность, что у них есть такой капитал, они будут на него жить, и доходность такая-то, она на практике оказывается меньше. Я могу на самом деле пример сказать из личной жизни. То есть, когда я покупала там дом на Кипре, у кого я покупала? У англичанина. Англичане очень любили селиться на Кипре до 2008 года, и у них была популярна вот эта ранняя пенсия. Знаете почему? Потому что английские банки давали 8% в фунтах на вклады. И вот если ты копил и скопил там, ну, за всю жизнь при английских зарплатах 2 человека, там, 300 тысяч фунтов, положил их, получишь 8%, 8% от 24 тысячи, это 2 тысячи в месяц фунтов, это евро где-то больше, но будем считать 2500, то на Кипре ты там живешь на прекрасной вилле, имеешь садовника, имеешь смотрящего за бассейном, ты сам ничего не делаешь. И, в общем, живешь прекрасно. Но когда случился 2008 год, все стали бороться с кризисом, ставки стали опускать, и был массовый исход англичан, которые поехали в Англию, потому что здесь они не могли найти хорошей работы. В общем-то, уже в таком преклонном возрасте предпенсионном устраиваться кем угодно, потому что они элементарно пенсию еще не начали платить, там очень 65 начинают, а сейчас даже в 70. То есть следующее поколение, которое будут выходить там на пенсию, они будут в 70 выходить, у них элементарно не хватало денег. То есть я в принципе за, но важно не обсчитаться. То есть вопрос в том, что если вы обсчитались с вашей доходностью, что-то пошло не так, вы потом в 50 будете возвращаться на грязную работу, вас уже никуда не возьмут. Если вы на Бали пили, да, там ананасовый сок 10 лет.
Это, в общем-то, можно резюмировать, все-таки стоит разбираться в безопасном инвестировании и не пытаться перехитрить рынок. Но хотя, насколько я понимаю, вы сами выбираете свои акции и ведете активную торговлю в вашем портфеле.
Я как физлицо или как управляющий фондом? Как физлицо у меня нет активной торговли. Вот именно, кстати, одна из налоговых соображений было. Второе, что мне одной, когда я была одна, сейчас на фонде есть аналитики, в общем-то, при том, что я работала еще на двух работах, было тяжело просто очень много времени уделять, поэтому я купила такие акции, которые по байфтовскому принципу, которые мне казалось, что будут надежные и всегда будут зарабатывать. И, в общем, в какой-то части угадала. Угадала не со всеми. То есть с одной угадала так, что она перекрыла все, то есть она там сильно лучше S&P. И с некоторыми угадала наполовину, с чем-то не угадала, но в целом S&P обыграла. А вот в фонде, да, у нас достаточно активная позиция.
Так, а как вы там выбираете? Вы пользуетесь скринером?
Отчасти. Мы пользуемся скринером, но скринер – это первый этап отбора. То есть, чтобы отбросить всякий хлам. Дальше, естественно, каждая акция анализируется вручную.
А вот для простых инвесторов, просто сейчас даже в базовых вот таких дилетантских брокерских приложениях появляется скринер, и можете порекомендовать, на какие параметры вы обращаете внимание? Что нужно выставить, чтобы вот сузить выбор хорошей акции?
Чтобы я прям давала простому инвестору. Именно, чтобы акция была хорошая, да? Но здесь нужно смотреть, то есть пункт первый, золотое правило, которое должен запомнить инвестор, то есть чем лучше акция, тем она будет дороже. Поэтому я вам сейчас рекомендую, что такой хорошей акции, и вы их отберете, скринер вам покажет, не нужно, сломя голову, бежать их покупать, потому что нужно соотносить с ценой, они точно будут дороже. Значит, я обращаю внимание на что? Вообще самые перспективные акции – это те, которые растут. Не котировки растут, а прибыль растет, потому что в долгосрочной перспективе все равно котировки следуют за прибылью, и не наоборот. Вот, поэтому нужно задавать темп роста прибыли. Ну, поскольку у нас есть инфляция, и поскольку у нас есть средний темп мировой экономики, то есть у нас население прирастает. То есть даже если я просто ничего не делаю, там, поддерживаю свою рыночную долю, я какая-то компания старой экономики, типа Coca-Cola, но я должна расти темпом 3% в год, потому что, ну, инфляция плюс рост населения – это минимум, да. Значит, поэтому, если вы хотите отобрать перспективные, вы задавайте темп роста. Очень важно иметь не дешевый скринер, а скринер, который вам дает возможность выбирать, скажем, среднее за последние 5 лет или 10, потому что скринер, который, там, бесплатный Yahoo, который темп роста, скажем, вам даст выбрать за последний год, это ни о чем, потому что у вас может быть минус 3%, а предыдущие 9%, что-то такое чрезвычайное случилось, может быть, это даже выгодно, и акция упала, и выгодно купить, а предыдущие годы был рост. Поэтому нужно смотреть именно на средние и именно на длинные. Очень важные там длинные и средние 5-10 лет. То есть, чтобы за 10 лет было все хорошо, и за последние 5. Потому что если за 10 лет все хорошо, но за последние 5 плохо, это тоже не очень, да, потому что что-то изменилось, возможно. То есть, первое, это темп роста. Второе, это я всегда смотрю на рентабельность активов и рентабельность акционерного капитала. Обязательно на 2. Потому что мы можем найти очень большую рентабельность акционерного капитала, которая будет достигаться за счет большого уровня долга. Долг влияет. То есть, если возьмете много долга, у вас будет мало собственного капитала, у него может быть большая рентабельность, чисто математически. Поэтому я смотрю на рентабельность активов, то есть насколько рентабельный бизнес в целом. Здесь долг не влияет. Это показатель называется ROA, Return on Assets, по-английски. Return on Assets, он ROA. И ROE, Return on Equity. Какой? ROA. Значит, смотрите, здесь хитрость в чем? Здесь что надо понимать? Что рентабельность вашего актива должна быть больше, чем стоимость привлечения денег. Стоимость привлечения денег – это по-английски WACC, Weighted Average Cost of Capital, то есть это средневзвешенная стоимость вашего долгового финансирования акционерного. Мало у какой компании WACC меньше 6. Мало у какой, то есть средневзвешенная. Это очень редкий случай, это какие-нибудь отдельные там коммунальное хозяйство и прочие, вот такие вот стабильно надежные отрасли, не очень хорошие компании, не растущие, не перспективные. Вот, поэтому мало у кого WACC меньше 6, поэтому ROA меньше 6 выставлять бесполезно. Это означает, что компания зарабатывает меньше, чем стоит привлечение денег. Это означает, за счет кого кредиторам мы обязаны расплачиваться, за счет кого пирушка будет, за счет акционеров они будут терять, акции будут падать. То есть я бы ставила ROA не меньше 6, темп роста я бы ставила все-таки не меньше 5, но ROE это отражает return on equity, рентабельность акционерного капитала, должен отражать ту доходность, которую хочу я зарабатывать. Поэтому я не ставлю меньше 12. Как мы с вами говорили, можно просто вложиться в S&P. S&P в среднем по больнице на длинном интервале в США дает 9. Поэтому я ставлю 12. То есть у меня ROA 6, ROE 9, то есть ROE 12. И еще мы это проверяем вручную, то есть я не выставляю это требование, но для непрофессионального инвестора лучше выставить какой-то норматив, чтобы не было очень много долга. Я вам его не назову, потому что он специфический и зависит от отрасли. То есть отрасли, где это норма, много долг и долг дешевый. Есть отрасли, там полупроводники, где все гораздо более рисково, там много долга, это красный флаг, потому что долг будет дорогой и так далее. Но нельзя, чтобы было очень много долга. То есть если долга 80% от рыночной стоимости долга и акционерного капитала, не от валюты баланса, да, вот рыночной стоимости того и другого, это, конечно, очень много. Даже 70% это очень много. То есть я бы здесь поставила ограничение на уровень долга, и потом последнее, что бы я сделала, я бы поставила ограничение по PE, чтобы это цена прибыль, чтобы эта компания была не очень дорогой, потому что мы сейчас выберем прекрасные компании, PE будет 100. Вот, поэтому я бы поставила PE, скажем, но опять, понимаете, это очень сложно. Есть компании перспективные, вот тот же Amazon. Если бы мы в 90-е поставили на него PE любой ограничение, то это была бы глупость, потому что у него вообще не было ИИ, он был убыточный. То есть здесь проблема в том, что есть перспективно обычные компании, которые выйдут в прибыль завтра, есть компании, у которых прибыль схлопнулась там в этом году случайно, а вообще в целом они высокорентабельны и так далее. То есть здесь нужно заниматься ручным отбором. Я на ПИ ограничения обычно ставлю при таком поиске, ну скажем, 20, но здесь нужно четко понимать, потом мы их вручную проверяем. Кстати, знаете, обычно что оказывается? Обычно, если ты нашел суперклассную компанию с низким PE, то у нее в прибыли то, что называется какие-то extraordinary items. То есть, на самом деле, она продала крупное подразделение, это попало в выручку и в прибыль, скажем. То есть, потом приходится вручную анализировать ее прибыль, и там находится что-то, чего не будет в следующем году. То есть, потом все равно идет ручной труд. И еще, чтобы я порекомендовала инвестору, вот, чтобы грамотно выставлять, PE и рост – это связанные вещи, потому что чем компания быстрее растет, тем она дороже. Я бы сделала такое упражнение, то есть какому ожидаемому темпу роста, какой PE соответствует, то есть какая справедливая цена. Это на самом деле сделать элементарно, нужно элементарную сетку построить, просто дисконтировать чистую прибыль, растущую темпом 5%, 10%, 15%, 20%, там следующие 10 лет, и получить, соответственно, показатели PE. И, в общем-то, ее иметь как памятку. Потому что, я говорю, это связанные вещи. То есть для кого-то PE20 будет очень дорого, а для кого-то будет очень дешево.
Ну вот мы сейчас с вами разговариваем через Zoom, и у них PE на E почти 2000. Это просто сумасшедшее. Они сделали рывок во время пандемии. Но это сумасшествие же инвестировать в эту компанию.
Знаете, я не анализировала Zoom и не отвечу вам конкретно по Zoom, но если в общем говорить о PE2000, да, это может быть по двум причинам. Это, кстати, классического учебника по корпоративным финансам, это первая глава, где объясняется, что с такими PE невозможно работать. Первое – это очень завышенная цена, потому что никакой рост не оправдывает PE2000, а вторая, что это прибыль, близкая к нулю, это результат деления на ноль. То есть, если, например, ну, перспективная компания, вот как Amazon, он выходит, скажем, из минуса в плюс, он еле-еле вышел, у него практически если прибыль ноль. То есть какой числительный делить, может и миллион получиться. Поэтому здесь надо просто смотреть, откуда берутся эти 2000. Есть, смотрите, если вы видите, что компания прибыльна, прибыльна давно, и маржа чистой прибыли высокая, то есть, грубо говоря, у нее высокая маржинальность. То есть, если вы видите, что маржа чистой прибыли 10%, то есть она продает на 100 долларов, а чистой прибыли у нее 10, и если тогда вы видите высокий PE, вот это красный флаг. Такие компании, кстати, есть. То есть их надо сразу отсекать.
Есть ETF на американский рынок, и каждая управляющая компания пытается все-таки обогнать. Ну, я думаю, что и вы с фондом Gainst, как бы у вас есть бенчмарк, вот, ну, S&P. И если говорить про компанию Уоррена Баффета, то есть большинство людей знает его как вот владелец инвестиционной компании, которая набирает разные компании и продает кусочки своего фонда. Но в одном из ваших прошлых интервью вы упомянули, что на самом деле Berkshire Hathaway – это не инвестиционная компания, а страховая. А что это значит для простого инвестора?
Ну, это в прямом смысле страховая компания. Это компания, которая занимается страхованием. Почему она очень много занимается инвестициями? Потому что как раз, когда вы собираете страховые премии, то потом платить по обязательствам, возможно, вы будете через много лет. Это зависит, как, каким типом страхования вы занимаетесь. То есть есть типа страхования, когда выплаты отсрочены на много лет. Вот теракт 11 сентября там, 2001 года, когда башни-близнецы были взорваны, там подсчет убытков занимал не один год. То есть на самом деле у вас возникает этот разрыв, то есть как бы у вас деньги утром, а стулья вечером, да, и вам нужно куда-то инвестировать. И он поэтому инвестирует, поэтому он инвестор, но он управляет страховой компанией в прямом смысле. Berkshire Hathaway – это крупнейшая страховая компания.
Ну, а ему вот сейчас уже непосредственно Уоррену Баффету 90 лет. Как вы считаете, а что будет после того, как его не станет? Какую роль личный бренд Баффета играет в его компании?
Я бы сказала, все меньше. То есть личный бренд играл определенную роль и немножко повлиял на доходность, но давно. То есть за счет личного бренда что удалось сделать Баффету? Он покупал некоторые семейные компании со скидкой по сравнению с ценой, которую мог бы предложить тот, кто максимальную цену дает, то есть если был устроен тендер. И я оцениваю эту скидку, я знаю несколько таких сделок, где собственники признаются, в общем, какие были цены предложения и за сколько они продали Баффету, эта скидка довольно большая, 20%, потому что он берет на себя определенные обязательства, там не увольнять персонал, например, ему американец продал крупную сеть ювелирных магазинов. Он сказал, что я продаю Баффету, потому что она обязуется не увольнять персонал. Я не хочу, чтобы после смерти люди плевали на мою могилу. То есть есть куча людей, у которых деньги не самый главный мотив. И потом, на самом деле, вступить в клуб Баффета, то есть продавших людей, продавших бизнес о Баффете, это ужасно престижно. Ужасно престижно. И некоторые думают о престиже. И так он, в общем-то, несколько сделок совершил. Еще он очень часто дает гарантии неувольнения человека, который продал этот бизнес. И он остается генеральным директором, и еще он дает гарантию того, что тот будет действовать самостоятельно, и Баффет не будет давать никаких указаний. И это очень многих подкупает. Продают очень часто бизнес из налоговых соображений, потому что если ты знаешь, что скоро умрешь, то в США семья наследовать бизнес не может. Потому что очень большой налог на наследство, если это крупное наследство, значит, ты сначала, вот ты создал там, $100 вложил в 1950 году, вот совсем молодым был, да, сейчас у тебя там 100 миллиардов. Вот на эту разницу со $100 до 100 миллиардов сначала платится налог на capital gain, он очень большой, на 30%. После этого на оставшуюся часть платится налог на наследство, он 50%. То есть на самом деле, если ты умираешь, наследует семья, они эту сумму не могут выплатить. То есть если 100 миллиардов, тебе нужно выплатить 30, потом от 70 и еще 50% 35, надо выплатить 65, чтобы наследовать 100 миллиардов.
Ну, судя по тому, что вы мне говорили, когда мы с вами перечисляли параметры в скринере, вы тоже занимаетесь стоимостным инвестированием, как и, в общем-то, Бен Грэм, как учитель Баффета. И, в общем-то, можно ли сравнивать ваш фонд Geist и те операции, которые совершает Уоррен Баффет в своей компании?
Нет. В каком смысле нет? Потому что, как я говорила, он страховая компания. И когда он собирает премии досрочно, то, а потом как бы фонд расплачивается, эти премии инвестируют. На самом деле, вот когда ты собрал премию, у тебя возникает обязательство. Потом, если что-то случилось, страховой случай выплатить. И в этом смысле у Баста очень большой рычаг. У него очень большая доля долга на балансе. То есть на самом деле он берет в долг и много. То есть в страховании просто вот эти деньги, которые собраны, они отражаются как долг. У него очень много долговых обязательств. То есть у нас нет, у нас как бы чисто инвестирование. И когда, естественно, ты инвестируешь с рычагом, у тебя доходность будет больше, да? Понятно. Долговые деньги, они дешевые. Второе, это почем обходятся Баффету долговые деньги. То есть на самом деле как бы гениальность его состоит в том, то есть у него блестящие результаты не только потому, что он компании отбирает, а потому что он привлекается очень дешево. То есть сколько тебе обошелся долг в страховании считается особым способом. Это делит все твои выплаты в конкретный год на привлеченные премии. То есть если ты собрал премии на 100 миллионов, а сделал выплат на 98, то, по сути дела, ты привлек долг под минус 2%. Да? А если ты как бы 100 выплатил, 100 собрал, привлек под 0. А если 105 выплатил, 100 собрал, привлек под 5%. Вот. И про базу посчитано стоимость привлечения долгового финансирования за все годы, так она очень часто отрицательная или ниже там учетной ставки ФРС. То есть, конечно, даже если мы брали в долг, нам никто бы не дал. В этом смысле мы, конечно, не похожи. И плюс Баффет, мы же вкладываемся только на фондовом рынке, делаем портфельные инвестиции, он очень много компаний целиком покупает.
Многие из наших слушателей, кто сейчас дослушал этот наш диалог до этого момента, они на самом деле даже и не знают про компанию Mavchance Group, наверное, по причине того, что это все-таки фонды для более состоятельных людей. Вот расскажите, какой порог входа для того, чтобы вы начали управлять деньгами инвестора?
Это правда. Связано это с тем, что мы действуем по кайманскому законодательству, которое четко различает фонды для профессиональных и непрофессиональных инвесторов. И фонды для непрофессиональных инвесторов, они гораздо жестче регулируются. Поэтому порог входа 100 тысяч долларов. Это правда. У нас два фонда, вот GAIS – это акции, и ARGO – это высокодоходные облигации, там и там порог входа 100 тысяч долларов. Мы просто ниже не можем, потому что мы нарушим законодательство.
А стоимость чистых активов вашего фонда – это открытая информация? Вы можете озвучить, сколько, какой объем вообще?
В смысле, размер фонда? Слушайте, а вот это я не знаю. Честно говоря, надо у Мовчина спросить. Давайте я не буду отвечать, потому что я понятия не имею, озвучиваем мы или нет. Но что могу сказать, что тех, у кого есть база Bloomberg, там есть эти данные. То есть администратор передает. Поэтому я думаю, что как бы наполовину открытая.
Да, в заключение я бы хотел, чтобы вы прокомментировали свою очень интересную точку зрения, как мне кажется, которая идет супротив общественной, по поводу мотивирующей бизнес-литературы, написанной Робертом Киосаки. Потому что я читал, и меня она когда-то вдохновила так, я думаю, вау, я хочу быть бизнесменом, а потом стать инвестором. Но когда я услышал ваше резкое мнение, мне стало интересно задать этот вопрос. Вот в продолжении книги вашего комментария про «Мой сосед-миллионер» еще есть Роберт Киосаки, которого вы любите пожурить. За что?
Да, но я читала у него только одну книгу «Бедный папа, богатый папа», и что мне там не понравилось, что на самом деле вот тот герой, который рассказывает свою историю, он, в общем, наполовину нечистоплотными методами добился своего состояния. И мы не знаем, и Киосаки этого не говорил никогда. То есть, когда он говорит «я», то есть это полухудожественная книжка, это лирический герой, он все это придумал, либо это он, Киосаки, потому что там есть как минимум там два эпизода. Один эпизод, когда он там покупает недвижимость за полцены, то есть он просто находит, я бы так сказала, прям даже лоха, который живет за границей, не знает стоимость недвижимости и перепродает. Ну, то есть не возбраняется так зарабатывать, вопрос, где находить недвижимость. То есть, ну, мы поняли стратегию, а как ее найти, да, как в анекдоте там. Я стратег, не так, ты знаешь этот анекдот. То есть где находить недвижимость за полцены, чтобы ее потом передавать, я не знаю. Но там есть крайне неприятный эпизод, когда он работает в компании, которая продает недвижимость, которую выставляют банки, и это та недвижимость, которую там кредиты, залоги по кредитам, которые люди не могли обслуживать, она перешла там в собственность банка, и банки ее выставляют. Законодательство любой страны, в общем-то, разницу, то есть если недвижимость продана дороже, то есть, скажем, долг составляет 60 тысяч, продан дом за 100, вот эта разница уходит, естественно, заемщику. И Киосаки там хвастается, как он дешево продавал. Ну, то есть, и он говорит, что все были выигрыши. Он продавал там подставной компании, то есть он сам, грубо говоря, покупал через подставных лиц, и потом перепродавал. Он говорит, я был доволен, банк был доволен, он брал у какого-то своего друга кредит под проценты. Друг был доволен, потому что я вернула ему с процентами. Все вокруг были довольны. Вот это, знаете, мерзость, которую невозможно читать. Потому что там есть еще одна сторона, которую он не понимает, это человек, который не рассчитался по кредиту. А когда у него украли столько денег, он что, был доволен? То есть, по сути дела, он рисует такой образ вора. И причем я уверена, что это все нелегитимно. То есть, в принципе, должны были, конечно, его судить. Или как минимум, я не знаю, может быть, это какие-то годы, когда это было легитимно, но он должен был как-то получить запрет на профессию или что-то такое. То есть это совершенно морально неприемлемо, как минимум. Я думаю, что это еще и нарушение закона. И он так этим бравирует, что вот после того, как вы это прочитали, ты понимаешь, какой это как бы там неприятный человек, да. Ну и с тем, что все мы должны слезть с крестиных бегов, я согласна, просто во всех таких книжках нужно крупным шрифтом писать одну вещь. Что вот есть ВВП, он такой-то, ВВП на душу такой-то, значит, выше среднего не прыгнешь, и он вашими действиями, попыткой слезть с крысиных бегов не сильно изменится, и поэтому в среднем все равно мы будем там богаты ровно настолько. Если кто-то один выдвинется, то это за счет других. Вот это вот классический пример, там он заработал, кто-то обеднел. То есть на самом деле все эти действия по слезанию с крысиных бегов, они не увеличивают практически пирог, очень мало его увеличивают. Поэтому все равно мы с них не следим. Понимаете, это будут только отдельные люди. То есть это не все. Меня в этих книжках еще раз раздражает, когда пишут «каждый может, каждый должен». Каждый не сможет.
Я прочитал эту книжку, когда мне было чуть больше 20, и я абсолютно четко помню это ощущение, что вау, ничего себе, что-то в моей жизни поменялось. Окей, а что делать? Вообще непонятно. То есть, да, это мотивирует.
Да. А где найти эту недвижимость? А как устроить вот такую организацию, чтобы столько воровать?
Это вопрос. Ну, давайте, чтобы скрасить этот момент, порекомендуйте несколько книг, которые вот новичку бы точно стоит прочесть, который хочет понимать, разбираться и заниматься инвестированием.
А давайте, знаете как? Я, конечно, сейчас попытаюсь вспомнить, но дело в том, что я как-то для Merchant Group делала список. У вас нет никакой такой формы, что мы там вам пришлем список, а вы его выложите где-нибудь под видео.
Супер, это прям вообще подойдет. Я прям в описании этого подкаста и оставлю ссылочку на все эти книги.
Лучше всего, потому что там мой субъективный выбор, то есть книжек по экономике, там по финансам, по инвестированию на русском, по инвестированию на английском. Ну, если коротко, например, что я очень люблю, это, скажем, там, из переведенного на русский, это книжки Питера Линча. Но надо отдавать себе отчет, что все эти книжки, они касаются вот этих вот простых стратегий инвестирования, то есть там занимаем длинную позицию, либо не занимаем никакую, да. Ни одна из них не описывает сложное, и я не уверена, что сложное вообще где-то описано в литературе. То есть те люди, которые занимаются сложно, они, видимо, понимают, что это настолько сложное, что вот как бы совсем это объяснять во всех деталях, наверное, это плохой маркетинг. Но то есть плохой в смысле, что все равно не поймут, и они этого не делают. То есть я не знаю ни одной книжки реально про сложные стратегии, которые я могла порекомендовать.
И насколько я понимаю, вы противник теории воздушных замков, то есть технического анализа и книжек Александра Элдера.
Безусловно, опять же, ну, я не верю в технический анализ. По-моему, Элдер даже сам. Знаете, есть как бы такое расхожее байка уже, я слышала от многих людей, когда люди преподают как бы технический анализ и что-то такое, и спрашивают из аудитории, а вы сами на этом денег зарабатываете? Он говорит, ну, если бы я зарабатывал, я бы тут не стоял. То есть я, во-первых, по-моему, Элдер тоже что-то такое говорил, то есть у него все-таки ставка на зарабатывание таким путем, а не на зарабатывание своей вот этим техническим анализом. Дело вот в чем. Дело в том, что между стоимостным инвестированием и техническим анализом есть море всяких стратегий. И многие из них работают. То есть это любые там сложные компьютерные количественные стратегии, которые уже отошли от технического анализа, потому что современные, они смешивают всякие стоимостные факторы и факторы из технического анализа. И они, есть из них работающие, работающие долгие годы. Проблема с ними со всеми одна, очень простая. Вопрос в том, что в какой-то момент они перестают работать, и ты не знаешь, какой. То есть, если сидит очень умная команда, суперумная команда, и все время это тюнингует, то вполне возможно, то есть нужно менять стратегию, чтобы все время выигрывать, нужно менять стратегию. Вот, то вполне возможно, возможен выигрыш. Но опять, как понять, где эта умная команда и как туда зайти. Вот этот фонд Медальон, который получает очень высокие доходы много лет, да, не только выкупили всех акций, не только новых не пускают, но и старых инвесторов выкупили и управляют только своими деньгами. То есть это в любом случае не чистый технический анализ. И проблема еще книжек Элдера в том, что опять, когда вы говорите, что там спокойствие это главное, да, там сохраняете хладнокровие, я всегда не понимала. Вот сейчас Google стоит 1517. Вот сохранять хладнокровие это покупать или продавать? То есть, потому что рано или поздно акция будет стоить справедливые деньги. Это аксиома. То есть покупать или продавать? Все вот эти вот сохранительные хладнокровия не дают ответа. Потому что сейчас вот эти все стратегии, там Морган Стэнли этим занимается, это сложные, да, а, как правило, там факторов 150-300. Вот когда у них есть отчеты, они даже в публичном доступе про свои эти стратегии какие-то были, или хотя бы их summary, но когда они говорят, что мы там используем 300 индикаторов, то есть это уже не про голову и плечи.
Ну да, и при том, что чем больше людей используют те или иные индикаторы, тем менее они эффективны в отдельности.
Ну да, но я думаю, сейчас это не, я думаю, сейчас это не актуально. Вот это как раз кризис 87-го года, когда рынок там на 2% за один день упал. В общем, связывает с тем, что только появилось это компьютерное инвестирование, компьютерная программа была одна, она была у всех, она сработала одинаково, и там, когда он упал на 10%, там стоп-лосс сработал, и все покатилось дальше. Сейчас как раз программ очень много, и они разные, поэтому я не думаю, что вот этот фактор влияет. То есть потому что, ну да, есть такой фактор, когда мы открываем эффект, он исчезает, то есть большинство эффектов исчезает. Далеко не все, но большинство эффектов исчезает. Но сейчас просто это разные стратегии, и в каждой перемешаны какие-то определенные факторы, и их наборы разные.
Ну что, Елена, очень много интересных вопросов мы с вами сегодня обсудили. Спасибо вам большое за эту беседу. В заключение я бы хотел дать вам, так сказать, открытый микрофон и попросить обратиться к моим слушателям и дать наставление о том, как правильно распоряжаться своими деньгами и своим любимым временем.
Ну, я уже на самом деле многое сказала, и можно только подытожить. Ну, первая заповедь – это, я все-таки специалист по инвестированию в акции, что если вы собираетесь инвестировать в акции, это действительно должно быть не последнее. Это должно быть там определенная часть вашего состояния. Состояние считается с учетом недвижимости, кроме основного жилья, в котором вы живете, то есть которое вы не сможете там продать, сдать в аренду и так далее, которое вам нужно для жизни. Вот вы считаете стоимость этого, и я думаю, что там доля в акциях процентов 20, она абсолютно безопасна. Вот, это первое. Второе, это я не сторонник инвестирования в российский рынок. Ни в какие бумаги. Ни в какие бумаги. То есть это должно быть в надежной валюте. Это не обязательно США. То есть у нас, например, есть позиции в гонконгском долларе. То есть нам этот рынок показался дешевым, когда мы их открывали. То есть это должно быть в надежной валюте. И третье, что действительно мало читают книжки, которые останавливаются на психологии инвестирования. Типа, вы знаете, независимое мнение стало очень модно. Стоимостные инвесторы первые сказали, что это важно. Есть такая тоже фраза шикарная, что если вы будете инвестировать как все, результат будет как у всех и так далее. То есть независимое мнение, но, понимаете, многие принципы очень важные. Но если они останавливаются, это недостаточно. То есть если вы собираетесь инвестировать самостоятельно, то какие-то базовые вещи про то, как считают стоимость, что такое справедливая стоимость, нужно понимать обязательно. То есть здесь какие-то азы нужно выучить. Ну вот, пожалуй, трех хватит для начала.
И можно садиться в корабль под названием «Инвестиции» и плыть дальше в океан. Бесконечный.
Ну да, да, он бесконечный, да.
Спасибо большое, Елена, за такое наставление, за эту беседу. Очень много интересного, как я уже сказал, для каждого из нас. Благодарим, что выделили столько времени для нас.
Спасибо, что пригласили.
Всего доброго. До свидания.
До свидания. Деловая
библиотека.